Наставление Шри Рамана Махариши, карма, судьба и свободная воля.
Возможно ли, будучи в теле, преодолеть прарабха карму? Ведь говорят, что она длится до смерти тела. Махарши. Да, если деятель, от которого зависит карма, то есть эго, возникшее между телом и атманом, погружается в свой источник и утрачивает форму, то как может уцелеть связанная с ним карма? Когда нет «я», кармы нет.
Карма – это большая преграда на пути к пробуждению, освобождению, просветлению, познанию божественного. Пока есть карма, нам трудно постичь божественную мудрость. Духовная практика – это способ избавиться от кармы. Карму можно уподобить рюкзаку, который мы несем за плечами. Духовная практика, накопление заслуг – это облегчение этого рюкзака. И когда мы вступаем на духовный путь, нам нужно думать не об удовлетворении желаний, удовлетворении амбиций, как облегчить этот рюкзак. Даже если мы удовлетворим желание, амбиции, а у нас рюкзак полон, чем это нам поможет? Эти же амбиции и желания станут новым довеском к рюкзаку, новой кармой. Поэтому садху стремится жить так, чтобы облегчать этот рюкзак, чтобы карма очищалась, очищалась и уменьшалась. И он не должен бояться утомиться на этом пути, ну как бы перетрудиться. Не надо бояться. Вообще ничего не надо бояться. Иногда я слышу, как кто-то чего-то там боится. Иногда даже доходит до такого, что анкету в переписи боятся заполнить. А вдруг там узнают органы, преследовать будут. А вы что, боитесь пострадать за вашу веру, за ваши убеждения, за ваши ценности? Да? То есть ваша вера так слаба, что вы всего боитесь? Но если вы будете бояться так, вы никогда не разовьете сильную веру. Значит, вы не того боитесь. Надо майи бояться, надо иллюзии бояться, надо неведения бояться, надо бояться не реализовать уникальное, драгоценное человеческое рождение. А дхармы, приверженности дхармы никогда бояться не надо. Это как здоровый, как больной не должен бояться выздороветь. Если больной боится выздороветь, у него что-то... Он не понимает ничего. А вот болезнь – это сансара, это неведение. И вот этот страх – это тоже болезнь. То есть настолько прикипел к сансаре, что ты всего боишься. Приложить усилия, сделать это, убрать свое эго, проявить смирение. Вот эти все страхи. Садху должен быть бесстрашным. Надо иногда рисковать. На духовном пути надо быть готовым рисковать. Потому что жизнь – это вообще такая вещь рискованная. Как один человек сказал, живыми нам из этой жизни все равно не выбраться. Один писатель, по-моему. А садху – это человек, который бесстрашно идет по духовному пути, самоотверженно. Если нет бесстрашия, самоотверженности, то духовный путь будет чем-то таким поверхностным. Он никогда глубоко не перепашет нашу душу, не перепашет наше эго. И вот чтобы освободиться от кармы и снискать божественную милость, надо быть бесстрашным. Это не значит совершать какие-то глупости. Вот иногда смотришь новости, там люди на Майдане в Киеве там совершают безумные вещи. Кидают в Беркут коктейлями Молотова. Там воюют с полицией. Ради чего? Ради каких-то политических амбиций, ради каких-то поддержки каких-то властных группировок или ради там своей национальной какой-то интересов. Все это формы раджаса, тамаса, формы невидения, но люди идут на большие риски даже в мирских вещах. Так и в духовной жизни человек, йогин, готов, должен быть идти на большие риски. Только эти риски он проявляет не в раджасе, не в тамасе. Это все тамас разные, там столкновения, войны. Духовный человек рискует тоже очень многим, но в сатве, в сатвичном состоянии, на внутреннем уровне. А чтобы рисковать, всегда надо иметь мужество, бесстрашие. И без этих качеств йогин не может надеяться одолеть свою карму. То есть йогин не имеет права бояться. Бояться, что его эго где-то ущемится, что где-то комфорта у него не будет, что где-то просад невкусный поставят ему, что где-то ему не окажут знаков уважения. Если так всего бояться, то никогда ты не освободишься от мирского, не освободишься от сансары. Когда мы сюда приехали в Дивьялоку в 2001 году, я ничего не боялся. Мне сразу спрашивали, это же деревня, здесь надо еще, как мы выживать здесь будем? В деревне еще надо выжить. Я сказал, я отлично выжил. Если вы не можете, можете ехать в Москву. Куда угодно. И здесь были домики такие же, как Волова, только они вот здесь стояли. Один еще здесь есть. Ни одного красивого домика. Асфальта не было. Электричество тоже было не такое, как сейчас. Его тоже почти не было. Я сказал, отлично, домики мне нравятся, я буду здесь жить. Один купили за 3000, другой за 5000 рублей. Поющий тростник купили за 80 тысяч с коровой. И я сказал, отлично, прекрасное место. Но кто-то испугался. И кто-то, кто испугался, он поехал домой. Он сейчас не здесь, не среди вас. Если бы он не испугался, у него бы уже за плечами сейчас было 10 лет монашества, 12 лет монашества. Длинные сангхати и подтверждение гуру, минимум стадии зачатия. Но он испугался. И он не здесь. Именно потому, что тогда он испугался. И тогда его судьба пошла по-другому. И вот каждый раз мы принимаем какие-то решения, нам никогда не нужно ничего бояться. Нам нужно быть самоотверженными, мужественными, безупречными. Даже нужно быть героями на духовном пути, в медитации, в служении, во всем. Без этого невозможно. Потому что, чтобы преодолеть вот эту стену кармы, нужна тапасья, аскеза. Иногда внешняя, а самое главное – внутренняя. Внешняя тапасья несложная, внутренняя гораздо сложнее. Это отбрасывание эго, внимательность, бдительность. Самоотдача. Нужна вайрагья. Также нужна вайрагья. Вайрагья – это отречение от сансары, сансарного способа мышления, от эго. И она нужна как монахам, так и мирянам. Она нужна в любом статусе. Не следует думать, ну, вайрагья нужна монахам, тапасья нужна монахам, мирянам не нужна. Она всем нужна. Просто она по-разному проявляется. В мирском статусе она по одному проявляется. В монашеском по-другому. Тапасья, вайрагья, садхана, самоотдача. Это то, что позволяет преодолеть стену прарабдха кармы. Враг йогина не снаружи, он внутри. И это его обусловленность. И обусловленность диктуется кармой. И мы живем на основе тонкого тела, а тонкое появляется на основе причинного. Все наши действия, они вытекают из тонкого тела. Тонкое тело – это причина нашей жизни. Мы родились здесь именно потому, что в тонком теле есть причина. Эта причина, отмеренная для этой жизни, это и есть прарабдха. И вот эту прарабдху мы должны как бы растворить, пережечь, освободиться от нее. И вот когда у нас есть такое бесстрашие, такое мужество, героизм, готовность преодолевать разные духовные трудности, карма начинает уступать, и шансы на божественную милость тоже увеличиваются. Есть два основных пути. Их называют еще путь солдата и путь царя. Путь солдата – это путь героического преодоления трудностей, путь тапаси. Путь царя – это путь самоотдачи, божественной милости. Путь солдата – это путь вира-йогина. Путь царя – это путь дивья-йогина. Путь дивья-йогина иногда некоторым кажется привлекательным. Другим кажется привлекательным путь вира-йогина. Они не понимают. Вот если я ничего не буду делать, как какая-то милость придет, откуда она придет, когда она придет. А я так состарюсь и в конце жизни окажусь у разбитого корыта. Мне легче прилагать усилия и добиваться всего. Это тот, кто мыслит этими категориями, он, блин, принадлежит к кшатрийской природе, к вира-природе. А дивья-йогин, он думает, сколько ни прилагай усилия, божественная милость за пределами этого. Усилия, все это грубое. Мне надо отдаваться божественной милости. Но реально чистого вира-йогина, чистого дивья-йогина не бывает. Да, еще пашу-йогин бывает. Это не путь царя и не путь солдата. Это просто сложный путь. Потому что пашу не может достичь никакого освобождения, никакой божественной милости. Он может просто накапливать заслуги, жить благочестивой жизнью. Есть такое выражение – шастрический пашу. То есть тот, кто действует в соответствии с шастрами, с законами. И если мирянин шастрический пашу, он должен четко соблюдать все заповеди. Там, делать севу, совершать пожертвования, на праздники молиться, читать мантру, утром делать ритуалы, медитировать, четко соблюдать все заповеди в супружеской жизни, там, в отношениях, этику. И за счет этого он очищается. Но когда речь идет о познании божественного, говорится, что надо преодолеть пашу-бхаву, потому что в пашу-бхаве невозможно практиковать. И причем это не маха-пашу. Маха-пашу – это не шастрический пашу. Шастрический пашу – это такой дхармичный человек, но с ограничениями. А маха-пашу – это человек, в теле которого живут духи, преты, который одержим желаниями, тот, который пришел из нижних миров и уйдет в нижние миры. А шастрический пашу – это тот, кто живет, должен жить благочестивой жизнью, но про него говорят, но звезд с неба не хватает. Просто хороший такой практикующий на своем уровне. Но дальше, выше шастрического пашу, идут две категории – вира и дивья. И вот вира должен сделать ставку на такую самоотверженность, на абсолютную преданность, на абсолютное бесстрашие в духовной жизни. Дивья делает ставку на самоотдачу, на открытие божественной милости и тоже на преданность, но стиль у него другой. Аскеза вира больше внешняя, аскеза дивья больше внутренняя.
Говорят, что прарабдха-карма – только малая часть всей кармы, накопленной в предыдущих жизнях. Это так, Махарши? Человек мог выполнять множество карм в своих предшествующих рождениях. Но в этом рождении он должен пережить плоды только немногих, выбранных. Это напоминает показ слайдов, когда для демонстрации отбираются несколько диапозитивов, а остальные откладываются до следующего раза. Вся карма в целом уничтожается только обретением знания себя. Различные кармы, являющиеся результатом предшествующего опыта, это слайды, а ум – диапроектор. Последний должен быть разрушен таким образом, чтобы впредь не было изображения и не было ни рождений, ни смертей.
Как можно преодолеть карму с помощью служения? Первое, надо научиться трудиться с любовью. Если вы трудитесь без любви, это еще не сева. Настоящая сева, когда вы трудитесь с любовью. Когда вы вкладываете любовь в свой труд, в то, что вы делаете. Когда вы возвышаетесь через труд, и он вас возвышает к высоким состояниям. И вы получаете радость от того, что ваш труд приносит пользу дхарме и приносит пользу другим. Вот вы сделали что-то, у вас внутреннее удовлетворение, что санга будет счастлива благодаря этому. Другие люди получат пользу благодаря этому. Они смогут практиковать, медитировать и продвинуться. И вы держите это в уме, и вы знаете, это и есть мое подношение Богу. Это мой цветок на алтарь Бога. И вот это чувство любви, удовлетворения и радости, оно вас не покидает все время вашей работы. Очень важно анализировать, есть ли у меня любовь к моему труду, который я делаю как служение. Если же мы делаем труд без любви, как обязанность, просто как работу, как что-то вынужденное, потому что надо там, выживать в этом экономическом мире, это нельзя назвать освобождающим от кармы. И часто мы можем обнаружить, что у нас нет любви на должном уровне к тому, что мы делаем. И эту любовь еще надо воспитывать. То есть делать не по нужде. Делать по нужде – это самый низкий уровень. Нужда заставляет, деваться некуда. Это Сатурн. Это как ты в рабстве. Ты попал в рабство, надо делать в сансаре. И мирянин тоже. Надо платить за свет, надо зарабатывать, надо что-то делать. Есть, когда ты делаешь просто из-за долга. Ну, как бы, чтобы мне плохо не подумали. Чтобы не уронить лицо. То есть некая честь. Но это честь для эго. Вот хорошо сделал, все обо мне хорошо подумали, вот я молодец, вырос в своих глазах. Это тоже такая форма карма-йоги в раджасе, с эго. Но в сатве у вас всегда должна присутствовать любовь к тому, что вы делаете. Неважно к чему. Вот когда у вас есть любовь к тому, что вы делаете, можно с большой любовью мести снег на дороге. А можно самое великое служение делать без любви. То есть не важно, что делать. Часто думают, что очень важно, что делать. А я говорю, не важно, что делать. Научитесь любить все, что бы вы ни делали. Там, плясать, играть в театре, там, убирать снег, проповедовать, золотить статую. Важно состояние ума, в котором вы делаете. Если у вас есть любовь к работе, которую вы делаете как служение, это будет вас освобождать от кармы. Но часто почему не бывает любви? Потому что эго любит наслаждаться, а тут никакого наслаждения. Эго любит просто испытывать желание жить для себя. У него настолько укоренилась тенденция, что оно по-другому даже и мыслить не думает. Как это жить для других? А зачем мне жить для других? Я лучше для себя поживу. Для себя жить приятно, а для других какая мне выгода? Вот у эго железная логика. Поэтому жить для других я не люблю. Вот для себя другое дело. Вот это я люблю. Но именно в процессе изменения мотивации во время служения вы обнаружите, что иногда у вас бывают проблески, что вы любите жить для других, что и ваша работа тоже делается с любовью, и что ваши ценности меняются, и ваше эго тоже как-то тоже меняется, ваше поле сознания расширяется. И это очень драгоценные проблески, когда ваша душа по-настоящему созревает. Потому что преодолевается индивидуализм, главное препятствие на духовном пути. И вот когда вы живете с любовью и делаете все с любовью, у вас каждый день как праздник. Вот если нет любви такой, то даже какое-то небольшое служение, оно, знаете, воспринимается как: «А почему я? Зачем мне это надо? Это никому не нужно». Ну и так далее. Но видно, что просто есть сопротивление. Сопротивление к чему-то. Сопротивление как отсутствие любви, как препятствие. И оно идет не от атмана, оно идет от эго. Потому что эго конкретно делит то, что нравится, не нравится, что мне приносит пользу и не приносит пользу. И как бы есть любимые виды деятельности, есть нелюбимые. Есть любимые интересы, есть нелюбимые. И вот это любимое-нелюбимое – это и есть карма. Но как только вы перестаете слушать эго и начинаете действовать с более высокой позиции, внезапно ваш ум, он раскрывается, вы чувствуете, что все, любую вещь можно делать с любовью. И вот научиться действовать с любовью – это способ освобождаться от кармы. Вот я всегда все делаю с любовью. У меня такой азарт ко всему. Можно назвать азарт, можно назвать ананда, блажен, все равно, что делать. У меня нет нелюбимых дел. Надо проповедовать, я люблю проповедовать, могу по 8 часов проповедовать. Надо писать на форуме, я очень люблю писать статьи, книги, только бы время было. Надо сатсанги, даршины, я это очень люблю, я могу часами слушать. Надо решать там бытовые, хозяйственные проблемы с мамой, без проблем, это игра, целое уравнение надо решать. Надо кшатриев поддерживать. Без проблем. Поддержим кшатриев. Надо новые земли искать. Я с большим азартом ищу новые земли. Надо паломничество делать, ехать на Кайлас. Везде большой азарт. Почему? Потому что ни одного нелюбимого дела не осталось. Все любимое. Надо думать об альтернативных каких-то вещах, которые помогут санге. Благодаря этому можно совершать любые действия. И вот так у вас рождается всесвершающая мудрость. Надо дизайн обсуждать, цветочки где посадить. Я не думаю, это не мужское дело вообще. Женщины понимают. Я отлично понимаю в цветочках. Знаю, как их сажать. Иконы рисовать тоже. Я люблю это все. По крайней мере, совет могу дать. Другими словами, ваша мудрость универсальной становится. Нет ни одного нелюбимого.
Гуру, а мартышкин труд тоже надо с любовью делать?
Конечно. Мартышкин труд надо делать с двойной любовью.
Бывает иногда, да, вот там что-нибудь, ну, которое не нужно, просто, ну, чтобы занять тебя, ну, там.
Ну, я очень сомневаюсь, но если такое есть, то вы можете предложение давать управляющему. Я не думаю, что у нас все сделано в санге, что кто-то будет давать, чтобы занять что-то. В управлении. У нас еще столько не сделанного, поэтому бесполезные вещи вряд ли кто-то будет давать. Но даже именно такой труд – это средство воспитания большой любви, если вы можете его делать. Потому что дело не в том, что делать. Вот понимаете, вот если вам важно, что делать, это уже другой подход. А вот как делать, вот гораздо важнее. Из «как» выходит потом «что». Сначала «как», а потом «что». И как делать? Это делать с любовью. И вот если вы делаете с любовью, и даже если происходят какие-то ошибки, ну там вы делаете ошибки, другие делают ошибки, то вот это отношение с любовью, оно все равно все выравнивает, все равно все исправляет. Потому что вот состояние такой любви – это уже ближе к божественному, ближе к игре, ближе к лиле. Здесь нет такой вот серьезности в захваченности результатами, плодами, получить что-то. Вот лила, божественная игра, это ведь не привязанность к плодам и результатам, когда в конечном счете все плоды и результаты идут Богу. Это освобождение от вот этого диктата делателя, от диктата делания. И сначала мы учимся так действовать, и это называется карма-йога. То есть мы приходим из мирского состояния делателя, но мы должны теперь все научиться делать как карма-йогу. И вот карма-йога – это когда мы все делаем с любовью, когда мы все подносим Богу. Даже какие-то глупые вещи, сделанные с любовью, они угодны Богу. И даже великие вещи могут быть, но сделанные без любви, они как бы не очень угодны Богу. Потому что Бог получает не наши результаты, Он получает как бы в виде подношения нашу бхаву, наше сознание. Но дальше, после карма-йоги, наступает следующий этап, когда мы углубляем это состояние любви и осознанности, наступает нишкама-карма-йога. В нишкама-карма-йоге делатель растворяется, его все меньше и меньше становится. С его амбициями, эго, с его претензиями, удовлетворенностью или нет. Вот нишкама-карма-йоги – это уже не просто я делаю как подношение Бога, это я как делатель уже исчезаю, я пустым становлюсь. Вот в карма-йоге еще есть делатель. Ну, допустим, кто-то делает служение, он пожертвовал на храм или построил храм, и он чувствует, вот это я сделал, это мое подношение, мне хорошо. Но вот это я, удовлетворение есть. Но в нишкама-карма-йоге уже я, как делатель, я исчезаю. Я становлюсь все более пустым. Я становлюсь орудием божественного. И вот после нишкама-карма-йоги наступает недеяние. Недеяние означает, я, как делатель, вообще исчезаю, и я не вижу действий, я не вижу ни одного действия. И вот когда вы достигаете недеяния, вы близки к освобождению от прарабдхи. И вот тот, кто действует в недеянии, для него нет действий, для него нет делателя. Есть сознание, есть осознанность, есть любовь, есть активности индрий, но делателя нет, кармы нет. И, допустим, я могу быть занятым с утра до вечера, но для меня ни одного действия нет. Ничего как делателя тоже нет, потому что глубже всего этого есть недеяние. И вот если вы находитесь в стадии недеяния, прарабдха над вами не властна, потому что именно прарабдха заставляет вас делать то или это. Карма-йога, нишкарма-карма-йога ослабляет прарабдху, но полностью еще не лишает. Потому что все равно есть выборы, все равно есть привязанности. Но стадия недеяния, все, прарабдха над вами не властна. Планеты больше вас никуда не толкают.
Кто показывает слайды? Каков механизм, отбирающий малую долю санчитта-кармы и затем решающий, что она должна быть пережита, как прарабдха карма. Махарши. Люди должны нести свои кармы, но Ишвара управляет выбором из этих карм всего наилучшего для своей цели. Бог манипулирует плодами кармы, не добавляя и не убавляя из нее. Подсознание человека – это хранилище хорошей и плохой кармы. Ишвара выбирает из него то, что считает наиболее подходящим в данное время для духовной эволюции каждого человека, будь то приятное или мучительное ему. Таким образом, здесь нет ничего произвольного.
Каждый человек получает именно то, о чем он думал в прошлых жизнях. Например, человек родился в теле крестьянина, всю жизнь мечтал быть богатым. Но его тело крестьянина, окружение, та карма той жизни не позволила. Но в следующей жизни он рождается в семье миллиардера. Почему одни рождаются в семье миллиардера, другие в семье нищего? Один думал, чтобы стать богатым. Поэтому его воплощение произошло, и он получил то тело, которое пригодно для того, чтобы наслаждаться богатством. Какой-то другой человек желал постоянного зла другим людям, но в теле человека это зло нельзя было исполнить. Постоянно его наказывали законы, полиция. Но когда он освободился от тела, ему дали тело в аду. Он попал в среду, где зло является естественным – проявлять зло. В адское измерение. Каждый человек по карме получает то, о чем он постоянно думает. И его мысли становятся его характером, судьбой, личностью. А личность получает новое тело, а тело проявляется в конкретном окружении. И во Вселенной есть бесчисленное множество вариантов для каждого сознания. Существа со сходным сознанием притягиваются в общие компании – локи. И локи образуют целое измерение, состоящее из татв. В каждой локе действуют те или иные татвы, и эти татвы действуют по определенным законам, и эти законы называются законами кармы. Например, закон кармы в мире людей отличается от закона кармы в мире асуров или в мире там, животных. Работает по-другому. В каждой локе свой закон причин и следствий. Он связан с тем, с кармическими реакциями. Как проявляются кармические реакции? Это означает, что мы всегда должны контролировать свое мышление и всегда знать, чего мы хотим, на что наш ум направлен, о чем мы мечтаем. Если человек направляет свой ум на божественное, рано или поздно он получит его познание и такие условия, где божественное познать возможно. Если он направляет на реализацию божественного тела, божественной мудрости, рано или поздно его желания исполняются.
Если кшатри тренируется, например, и он все время думает, там враги, там я вот буду, потом я буду сильным, такие мышцы, и из автомата буду хорошо стрелять, там враги обязательно будут, и я буду их обязательно там что-то делать. Вот что, он попадет туда?
Большая вероятность. Однако все зависит еще, какая у него мотивация, какой уровень отождествления. Если у него, если это созерцательная практика, развивается на фоне этого, то он станет просветленным кшатрием. Ну, например, как Кришна. Карма, закон кармы, он связан с мотивацией, какие мотивы лежат в основе, с конкретной направленностью сознания. И есть или нет последующее удовлетворение или раскаяние после этой направленности сознания. Например, кто-то подумал и раскаялся, а кто-то подумал и наоборот, ему хорошо от этого. Раскаяние или удовлетворенность закрепляет направленность. И вот мотивация, направленность и последующее удовлетворение или раскаяние. И на фоне этих трех еще уровень осознанности как таковой. То есть уровень осознанности определяет базовую бхаву, базовое присутствие, которое сопровождает любой разворот кармических событий. И разные есть варианты. То есть если кшатрий замотивирован служить дхарме, охранять дхарму и поддерживать созерцание, то созерцание будет его кармические реакции растворять. Но, возможно, он будет получать перерождение, где он в осознанном состоянии служит дхарме или защищает дхарму. Это могут быть разные воплощения. Индрой, высокий статус, если. Если достигнуто 16 кала, то Вишну, тем, кто поддерживает, оберегает Вселенную. Если примешается эго, то там, Раваной, Хираньякашипу. А если примешаются адские кармы, то и демонам тоже.
Ну, я так понимаю, в нашем учении, если у человека нет стадии закалки, то он это все не переварит, ну, там, мрачные эпизоды.
Ну, мрачные эпизоды не следует лезть вообще. Очень важно понимать, какие кармы тебе доступны, а какие нет. Ошибки в этом могут стоить очень многого в следующих жизнях. Лучше их не совершать.
В Упанишасарам вы говорите, что карма приносит плоды благодаря закону Бога, карта. Означает ли это, что мы пожинаем последствия карм исключительно по Божьей воле? Махарши. В этом стихе карта подразумевает Ишвару, Бога. Именно Он распределяет плоды действий каждому человеку в соответствии с его кармой. Это означает, что Он есть проявленный Брахман. Подлинный Брахман не проявлен и недвижим. Лишь проявленный Брахман именуется Ишварой, и Он дает каждому плоды в соответствии с его действиями.
Стоп. Ишвара – проявленный Брахман, проявленный Бог. Его иногда называют Хираньягарбха, Брахма, Господь Дататрея в его проявленном в сакала-нишкала форме. Ишвара именно определяет нам набор карм, которые нам необходимы для эволюционного развития. С помощью этого набора карм мы, как души, прогрессируем. Именно этот набор карм как бы заставляет нас отождествляться. И через этот набор карм мы высвобождаем свою божественную сущность. Этот набор карм был дан нам в начале творения. То есть в начале творения было такое состояние, когда все души были без кармы. Но затем начали разворачиваться три гуны, пять элементов, 24 таттвы. И одни души как бы остались на высоте, на плаву, а другие души начали отождествляться с этими гунами и кармами. И они начали тяжелеть. В их сознании начали доминировать тяжелые энергии в момент отождествления. Почему? Потому что их света, божественного света и мудрости не хватило, чтобы остаться непоколебимыми. И они начали впитывать эту карму в себя, и эта карма начала становиться их памятью. То есть этой кармы не было изначально. В начале творения как бы души были свободны и чисты. Но некоторые души были зрелые, а некоторые незрелые. И тогда Ишварой было дано так, сделано так, чтобы эти души, которые незрелые, отождествились с теми кармами, которые им нужны для эволюционной отработки. И когда эти души отождествились, можно сказать, эта карма стала частью их памяти, их причинного тела и тонкого. И теперь эти души были как бы вынуждены отрабатывать эти кармы и эволюционировать в процессе такого развития. Но ни те ситхи, ни те мукты, вечно свободные души, они остались неотождествленными. Брахма, Вишну, Шива, семь риши, ситхи из прошлых творений, все они остались свободными и неотождествленными с этими видами кармы. Итак, одни души остались наверху, а вторые пошли на дно, потому что их света и мудрости не хватило, чтобы эти кармы растворить. И они вынуждены воплощаться и отрабатывать их через деятельность.
Здесь подразумевается, что Ишвара – только посредник, платящий за выполненный труд. Это все. Без этой шакти Ишвары карма не могла бы возникнуть. Вот почему говорят, что карма в ее сущности инертна. Вопрос. Нынешние переживания являются результатом прошлой кармы. Если мы знаем ошибки, совершенные ранее, то можем исправить их. Махарши. Пусть одна ошибка исправлена, однако от прежних рождений остается вся санчита карма, дающая вам бесчисленные рождения. Ваш подход неправилен.
Иногда говорят, какую я ошибку совершил в прошлой жизни? В чем моя ошибка? Может, я что-то не так сделал, не то тому сказал? Это бесполезно искать это. Дело не в одной какой-то ошибке. Ну, допустим, вы одну ошибку исправили. Дело в том, что общее видение, общий такой глобальный тренд жизни – вот главная ошибка. Ошибка вообще как таковая – быть в неведении. Неведение – главная ошибка. То есть неведение – это отождествление с большими потоками кармы. Это не конкретное действие, что я дал пощечину тому человеку, и в этой жизни вот я за это вынужден страдать. Это нет таких конкретных ошибок. Это целое мироощущение и мировоззрение. Вот что является такой ошибкой. Таким же образом, когда мы меняем мироощущение и мировоззрение, все наши ошибки аннулируются. Даже если человек был грешником в прошлой жизни, но новое мироощущение, мировоззрение аннулирует его долги. Примерно полгода назад или год назад Россия списала Кубе 20 миллиардов, аннулировала ее долги. Потому что все равно Куба не отдаст. Еще она списала около 70 миллиардов Кореи Северной. Этим долгам уже 30 лет. И они знают, что эти долги все равно Корея не сможет отдать. Ничего не надо отдавать. Списано и все, не считается. Таким же образом, если вы меняете свое мировоззрение, если вы перестаете отождествляться с этими потоками прарабдхи, все это вам списывается. Но поменять свое мировоззрение означает освободиться от чувства «я делаю», от чувства «я корми», от чувства «мне принадлежат мои действия». И вот войти в состояние недеяния, о чем мы говорили. И вот из недеяния далее рождается игра, лила. Вот тот момент, когда вы стали пустыми, Бог готов играть через вас. Вот раньше Он не готов. Вернее, вы не готовы быть сосудом, чтобы вас играл Бог. Но когда вы достигли стадии недеяния, Божественное начинает играть вас, как через пустой сосуд. И тогда лила начинается. Вот лила возможна там, где эго нет. Если эго есть, никакая лила невозможна. Потому что лила – это не может лилу проводить эго. Лилу играет Бхагаван. А Бхагаван возможен, когда эго нет. Как только эго нет, лила возможна. И вот от простого действия карма-йоги, от карма-йоги к нишкама-карма-йоги, от нишкама-карма-йоги к недеянию, а от недеяния к игре, лиле. Вот таким образом мы освобождаемся от прарабдхи. И вот почему надо все делать с любовью? Надо абсолютно все делать с любовью. Даже самые абсурдные вещи, если происходят, надо делать с любовью. Даже то, что не нравится. Даже страдать надо с любовью. Вот в гвоздь попал в ботинок. У вас два как бы варианта в жизни. И, допустим, не вытащить его в ближайшие 3 дня. Вот. Приходится ходить. Я говорю по своему жизненному опыту. И у вас есть 2 выхода. Первый – это злиться, страдать и чувствовать большие страдания из-за этого, кроме физических, еще психологические. А второй – принять это, смириться, что да, невозможно этот гвоздь сейчас убрать, но, по крайней мере, можно полюбить это. Пусть тело страдает, но ситуацию я полюблю, я приму ее и буду с ней как практикующий работать. В первом случае у вас и тело страдает, и ум. Двойное страдание. Тело страдает из-за гвоздя, но ум страдает из-за чего? В уме нет гвоздя ведь, так? Ум недосягаем для гвоздей. Ум всегда свободен. Но ум тоже страдает, потому что ему кажется, будто и в нем гвоздь есть. Он пускает в себе это страдание. Но второй способ – тело будет страдать, а ум не будет страдать, а ум будет любить. И когда вы научитесь это делать, карма очистится, она отмоется, и вы освободитесь от этого. И вот после недеяния наступает лила, игра. Лила – значит, меня нет как делателя. У меня нет привязанности к плодам моих действий. Я все сделал. Меня нет, и я все сделал. Нет ни одного действия, которое мне надо сделать. Я ни за что не несу ответственности в двойственном мирском смысле, ложной ответственности. Но я несу ответственность перед Богом, перед Божественным, за то, чтобы быть с Ним всегда единым. И когда нет ни одного плода, который я себе бы присвоил, Нет того, кто хочет наслаждаться, делателя, наслаждающегося. Тогда через меня играет Бог. Тогда наступает лила. Тогда я все люблю. Через меня могут проявляться любые энергии. Я любые вещи делаю с любовью и осознанностью, и самоотдачей. Тогда нет ни одного дела неисполненного, нет ни одной кармы, которая меня бы захватила. Тогда везде, утром и вечером только лила, одна игра. Нет ничего, кроме лилы. А значит, если ничего, кроме лилы, я пребываю в восторге, экстазе, блаженстве, я никогда не устаю, меня переполняет энергия. Мне все равно, что делать, во что играть, потому что Бог играет через меня. И весь мир как бы становится полем блаженства, мандалой. Тогда я с любовью могу готовить просад, с любовью могу разговаривать, с любовью могу медитировать, с радостью могу кланяться, могу сидеть в ретрите, могу мести пол, с радостью выполнять указания других, с радостью давать указания. Потому что все и всегда и везде божественно. С радостью и любовью делать важную работу, с радостью и любовью делать совершенно неважную работу, с радостью и любовью не делать никакой работы. То есть вообще не встает вопрос, делать или не делать. Вот мы так или иначе все равно привыкли быть делателями. Вот даже если у вас что-то забрать, если вы, конечно, неопытный садху, вам все равно захочется что-нибудь делать, вам будет необычно, как это ничего не делать? И что это я делаю тогда? То есть вы почувствуете, что вы, если ничего не делаете, начинаете терять вообще самоидентификацию. Потому что вы привыкли себя идентифицировать с делателем. А вот ничего не делаете, я уже не знаю, кто я. Если я не проявляюсь, не делаю, то что я, кто я, где я? И у вас будет даже замешательство, думать, надо что-то поделать. Вот я поделаю, я почувствовал, вот я есть. А вот не делаю, как бы и нет меня. И однажды я в Крыму, когда одна из практикующих проходила ретрит, а я жил внизу, она проходила ретрит наверху, лет 15 назад. И она из ретрита выходила, и я только отвернусь, а она на грядку. И морковку там, что-то делать с ней. Я говорю, ты же в ретрите, у тебя же расписание. Зачем тебе это надо? Потому что непривычно, как это, ничего не делать, медитировать и медитировать. Делатель уходит и вообще, понимаете? То есть эго, оно через деятельность всегда стремится зафиксировать себя, восстановить себя, свои границы очертить. Оно как-то пытается себя обозначить через эго. Но в тот момент, когда мы действуем с любовью, когда мы начинаем любить любое действие, а затем избавляемся от плодов, от самого делателя и смещаем акцент с действия и делателя на осознанность, на любовь и на самоотдачу, вот этот делатель уходит. Тогда мы можем все принять. Наш ум как бы становится всеобъемлющим. Все принять. Действие, недеяние, бездействие, хорошее, плохое действие. Все вообще, полностью все принять. Каждый момент абсолютен, каждый момент тотален. Все люблю. Потому что для Бога нет ограничений. Это для нас есть ограничения, мы ограничены, маленькие. Но если я себя убрал, Бог играет, то какие для Него ограничения? И вот с этого начинается недеяние, и недеяние перерастает в лилу, игру. Внезапно мы понимаем, что вот именно так надо жить, что я раньше делал глупо. Я был делателем и пытался делать, я не понимал принципа игры, что ко всему надо относиться как и к игре, но не как к игре эго, а как к игре Бога. Потому что когда ты без эго, Бог играет через тебя, надо ему не мешать просто, не мешать. Но люди большие мастера, чтобы мешать Богу играть. Они все время вмешиваются и дают указания Богу, сделай так, мне так нравится, мне не так. И тогда Богу уже неинтересно, он думает, ну раз ты как бы такой умный, делай сам. Я хотел играть через тебя, но ты не хочешь играть, поэтому делай сам, раз тебе хочется, делай. То есть эго, ум берут функции управления на себя. Но лила, игра, означает жизнь в тотальной любви, жизнь в пространстве чистоты, в пространстве мандалы, когда уже нечего делать, когда все происходит естественно. Если происходит лила, то желания исполняются, жизнь, продолжительность жизни увеличивается, праны гармонизируются, любое дело выходит отлично. А если не отлично, то тоже хорошо, все равно ведь лила. Все связи, отношения тоже гармонизируются. То есть состояние лилы – это состояние, когда всегда все хорошо, всегда все волшебно, всегда все божественно, всегда все чисто. Даже если кому-то кажется, что это не так. Но в твоем измерении это всегда все хорошо. И вот если йогин, он начинающий, не искусный, то у него сначала внутри всегда все хорошо. То есть другим, может быть, и не хорошо, не всегда хорошо, но у него внутри всегда все хорошо. Это значит, йогин еще не очень искусный. Он реализовал внутреннюю бесконфликтность, внутреннюю какую-то мудрость. Но этой мудрости еще не хватает, чтобы другим тоже было хорошо. А если йогин мудрее, мудрый, то не только ему всегда все хорошо, но и другим всегда все хорошо. Это значит, лила проявляется не только на уровне сознания, она проявляется и наружу. Внутреннее и внешнее смешивается. И вот перейти в это измерение лилы и освободиться от прарабдхи – это и есть путь к пробуждению, путь к мудрости. Это и есть путь к любому счастью, потому что из измерения лилы – это измерение божественности. А карма, разные виды действий – это все человеческие уровни. И когда вы делаете что-либо, вы всегда должны анализировать, откуда вы действуете, из чего вы действуете, ради чего вы действуете. Что действует во мне? Ум, эго или Бог во мне действует?
Ваш подход неправилен. Чем больше подрезают растения, тем энергичнее оно растет. Чем больше вы исправляете карму, тем сильнее она копится. Найдите корень кармы и удалите его. Вопрос. Означает ли теория кармы, что мир есть результат действия и реакции на него? Если так, то действие и реакция чего? Махарши. Пока нет реализации, будет карма, то есть действие и реакция. После реализации не будет ни кармы, ни мира.
Когда мы входим в измерение лилы, прарабдха карма в форме тела остается, но санчит кармы нет, агами кармы нет, и прарабдха сильно ослаблена. И понятие мира тоже трансформируется, потому что в измерении лилы никакого мира нет. Он есть в относительном измерении в поведении ради удобства, но в глубине сознания есть Бог, есть Абсолют, есть Брахман. И откуда появляется понимание Бога? Оно появляется в результате понимания пустотности всех явлений и вещей. Пустотность вы глубоко чувствуете. В результате понимания иллюзорности всех явлений и вещей. И третье, в результате понимания божественности, чистоты всех явлений и вещей. Что все явления и вещи в своей основе божественны и чисты. Кто-то хорошо сделал, вы должны знать, это божественное явление. Кто-то плохо сделал, это тоже божественное явление. Если вы как бы не признаете это божественным явлением, то тем хуже для вас. То есть, значит, вы не освобождаетесь от своего неведения. Если вы не признаете иллюзорности явления, не признаете пустотности явления, тем хуже для вас. И вот когда вы все эти три вещи вместе совмещаете, вы освобождаетесь от кармы. Вы живете все время в измерении лилы. Больше нечего делать, больше нечего получать, больше нет делателя. Есть игра, игра и игра, и этому нет конца. Конца этому нет. Этому только есть углубление, нарастание и нарастание. Больше нет связывающих вас оков каких-то правил, навязанных вам, которые просто ментальные конструкции, которые вы не понимаете, что это искусственные средства гармонии, это божества определенные, на помощь, магические щиты, а не ограничения для ума. Больше нет внутренних ограничений, больше нет внешних ограничений. Есть ваш сознательный выбор играть в эти лилы. Вы божество, и вы играете в их. Вот, допустим, если человек неразвитый в музыкальном смысле, его поставить в оркестр, даже дать там какую-то важную роль, смычок, 4 часа стоять, он как бы подумает, что это ограничение. Ну, чего я здесь должен стоять, слушать дирижера? А если это настоящий музыкант, он с удовольствием это будет делать. Он понимает связь оркестра, симфонию, гармонию симфонического оркестра. Он имеет связь с дирижером, он интуитивно чувствует музыку. И для него будет радость участвовать в этой большой красивой мандале. Это игра будет. И вот тогда, когда мы понимаем этот принцип игры, участие в любых служениях, коллективах, проектах, вообще участие в жизни, участие во Вселенной перестает нас напрягать, ограничивать как-то. Мы везде знаем, что это лила, и мы все всегда делаем с любовью, потому что ничто никогда не в состоянии нас ограничить. Мы везде и всегда имеем ум просветленный, живущий рядом с Богом. Потому что для лилы границ нет.
Вопрос. Если я не тело, то почему ответственен за последствия моих хороших и плохих поступков? Махарши. Если вы не являетесь телом и не имеете представления «я делатель», то последствия ваших добрых и плохих действий не повлияют на вас. Почему вы говорите о действиях, совершаемых телом? «Я делаю это» или «я делаю то». Пока вы отождествляете себя с телом, вы затрагиваетесь последствиями этих действий, то есть накапливаете хорошую и плохую карму.
Один вор украл в саду плоды, и его поймали. Когда его поймали, он сказал судье: «Это не я делал, это мое тело делало, а атман, как известно, не делатель». То есть вор читал Бхагавадгиту. Судья сказал: «Так это понятно, так мы тебя и не будем наказывать. Мы тело твое побьем палками просто, 20 ударов. Ты же не тело, это тебя мы не накажем, ты атман. Тебя наше наказание не коснется». Есть другая история из жизни Шанкары, когда Шанкара проповедовал со своими учениками, путешествовал по Индии, и однажды он зашел в какой-то, ну не знаю, как это назвать, может быть, ведический какой-то, или во времена ведические где-то был ресторан, может быть, или бар. И там торговали спиртным и мясом. Шанкара взял, сказал: «Налейте мне вина», выпил вино. Ученики все удивились. Саньяси, он говорит: «Ничто не может помешать ничто. Ничто вошло в ничто. Брахман вошел в брахмана. Иллюзия вошла в иллюзию, поэтому никаких проблем». Они тоже с удовольствием взяли и тоже выпили. Потом Шанкара взял мясо, сказал, съел, сказал: «Видите, брахман вошел в брахман, пустота не может повредить пустоте». Они тоже взяли, съели мясо. Потом, следующий, после этого, они отправились в кузницу, и там кузнец плавил металл. Шанкара взял, зачерпнул раскаленного металла и тоже выпил. Сказал: «Брахман не может повредить брахману. Ничто вошло, ничто. Пустота не может повредить пустоте». «Ну как, вы готовы мне подражать?» Тогда ученики задумывались, подумав, что, наверное, они перепутали воззрение и поведение. Шанкара был тем, кто соединил воззрение и поведение. Таким же образом, карма не влияет на нас, если мы не отождествляемся с телом. Потому что карма действует в относительном измерении. Она действует на тело и ум. И надо понять, она действует по закону причин следствий, даже если мы пребываем в недвойственном воззрении, все равно она действует, как прарабдха. Только когда она действует, мы будем в недвойственном воззрении, мы не отождествляемся с ее действием. А чтобы она вообще перестала действовать, надо изменить, кроме недвойственного воззрения, характер действия, отношение к действию. Вот надо все полностью изменить.